Как утверждает один наш общий знакомый, мы с вами знакомы уже 2 года. И в то же время видим друг друга в первый раз. «Нет», — мотнул головой Василий. «У меня хорошая память на лица, я вас определенно где-то видел». «Уля», — скрипучим голосом окликнул девушку черноволосый и смуглолицый водитель «Волги». «У нас мало времени». «А это, кажется, Вахит. Самандар, нет?» Глаза Ульяны раскрылись шире. «Так вы в самом деле помните?» «Садитесь в машину», — снова резко сказал смуглолицый. Вася внимательно посмотрел на него, но второй мужчина, сидевший на заднем сиденье, мягко сказал, наклонившись вперед. «Не стоит в самом деле торчать на виду у всех. Пересаживайтесь в нашу машину и приятеля прихватите. Мне кажется, от Мерседеса надо избавиться. Слишком заметный аппарат». «А вы свой где достали?» «Позаимствовали в аэропорту. Мы прилетели всего час назад». Вася обернулся к Горшину, но тот уже вылезал из президентского автомобиля. «Он прав. Отгони ее обратно во враг. Поедем на такси». Тарас подошел к «желтой Волге». «Вы Парамонов?» Мужчина в светло-сером костюме кивнул. «Рядом с вами Самандар, а вы Ульяна Митина». Девушка насмешливо оглядела Горшина. «А вы, наверное, граф, то есть Горшин Тарас Витальевич. Матвей описал вас, но узнать в гвардейце посвященного трудно, особенно если он этого не хочет». «Что он еще говорил обо мне?» «Что вы отступник». Тарас поклонился. «Информация исчерпывающая». Вася дал газ и дальнейшего разговора посвященных не услышал. Развернул «Мерседес» и погнал его в балку, где лежали спящие до сих пор его конвоиры и тюремщик. Когда он вернулся, Горшин уже сидел в кабине такси. Вася сел рядом с Ульяной, одетой в брючный костюм, и машина покатилась по разбитому танковыми гусеницами заплатанному кое-как шоссе с негустыми потоками транспорта в сторону Грозного. Выхода Соболева из президентского дворца они не дождались. Посвященные по каким-то своим каналам выяснили, что он все еще здесь, однако связаться с ним не смогли и в каком положении он находится не знали. Расположились все пятеро в одной из двухкомнатных квартир пятиэтажного жилого дома, выходящего фасадом на площадь Свободы, почти напротив дворца. Как удалось уговорить хозяев, Вася не понял, только их впустили без вопросов и разговоров. А потом пожилая чеченская пара удалилась в свою спальню и больше не выходила. Вася подозревал, что старики легли спать, не без помощи его новых знакомых. Понятное дело. До этого момента они сейчас колесили по Грозному, уклоняясь от встреч с постами ГАИ. Купили кое-что из одежды на рынке, а также кое-какие продукты. Рис, хлеб, овощи, фрукты. И определили стратегию поведения на случай задержания машины. Потом нашли этот дом и поднялись на 5-й этаж. Дом недавно отремонтировали, поэтому он представлял собой своеобразное сочетание темных и светлых пятен, гладких кирпичных заплат и щербатых от пуль и снарядов стен. В квартире, где их таким образом приняли, Вася и Горшин переоделись в неношенные джинсовые костюмы, оставив рубашки гвардейцев, и некоторое время напоминали американских ковбоев в бегах, пока не навели марафет. Тарас сделал себе чеченское лицо сам, за Васей ухаживала Ульяна, что было приятно и отчего замирало сердце. Вскоре их славянские лица преобразились в лица кавказской национальности, так что узнать их не смогли бы и родители. Горшина преобразили усы, высокие скулы и всклокоченные волосы. Василия – борода, усы и шрамы на лбу. «Типичный абрек», – констатировал он, оглядев себя в зеркале. «Только сабли и ружья не хватает». «Итак, господа посвященные, долго мы будем тут сидеть?» «Раз Соболев не вышел оттуда, значит, он в плену. А как говорит пословица, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе». «Существует другой вариант этой пословицы», — серьезно сказал Парамонов. «Если гора не идет к Магомету, он объявляет ей джихад». Вася и Ульяна обменялись улыбками. И это не ускользнуло от внимания Самандара, кружившего по комнате, как тигр в клетке. «Не нравится мне астральное шевеление», — сказал он отрывисто, никому особенно не обращаясь. «Это явно след иерарха. Торчит здесь, как заноза». «Скорее, это его взгляд, а не след», — покачал головой Иван Терентьевич. «Хотя, может быть, наших возможностей не хватает, чтобы идентифицировать динамику воздействия». «О чем речь?» — осведомился Василий. «Хорошо, если бы вы делились со мной своими наблюдениями». Самандар не обратил на реплику внимания, и Парамонов пояснил. «В данном земном районе потревожен психофизический фон. Складывается впечатление, что здесь кто-то побывал из адептов внутреннего круга, причем очень сильный мастер, не пожелавший даже скрыть свои следы. Кто-нибудь из нашего родного Союза 9? Нет, кардиналы не обладают столь мощной аурой, оставляющей отпечатки на полевых структурах астрала. Вполне возможно, что здесь таки побывал иерарх, но что ему понадобилось в запрещенной реальности?» «Не что, а кто», — задумчиво обронила Ульяна, — «ему был нужен Соболев». Самандар одарил ее скептическим взглядом. «Вряд ли фигура вашего супермена способна заинтересовать иерарха, даже если он идущий. Ты забываешь, что Соболев вернулся. Он знает, что произойдет в последующие 2 года, а знание будущего – колоссальная сила. К тому же он и сам мастер, прошедший неординарное посвящение хранителей, сумевший выжить после включения в контур иглы. Это еще надо доказать. Вахид, ты всегда был пессимистом. Я всегда был реалистом, хотя наш паршивый социум, руководимый агонизирующим союзом 9, из любого оптимиста сделает не только пессимиста, но и предателя». Василий, вспомнивший историю с предательством Самандара по рассказу Соболева, промолчал. Этот честолюбивый человек был явно ущемлен своим положением в среде посвященных и жаждал это положение изменить. С другой стороны, ситуация, в которой он однажды оказался, могла и не повториться. И все же Вася чувствовал к нему антипатию, хотя и признавался в душе, что главной причиной его ощущений была Ульяна. Вахид Тажиевич был к ней неравнодушен. Сам же Вася в ее присутствии был способен на любые подвиги и о сопернике думал мало. «Да, это иерарх», – очнулся наконец от долгих размышлений Горшин, уже с полчаса сидевший на диване с полузакрытыми глазами. «Не ниже гептарха. И он еще здесь». Посвященные посмотрели на него с одинаковым выражением недоверия и вопроса. «С чего вы взяли?» – сухо осведомился Самандар. «То, что мы все ощущаем, не просто след иерарха. Это след боя иерарха с Матвеем. Потому что пахнет он в диапазоне иерархии Галап, а эта сила используется лишь в конфликтных ситуациях, не на благое дело». По комнате разлилось неуютное молчание. Потом Василий медленно проговорил. «Мы что же, опоздали?» «Не спешите его хоронить», — мягко произнес Парамонов. «Посвященного убить не так-то просто, да и не для того вызывали Соболева сюда, в Ичкерию, чтобы уничтожить. Он зачем-то нужен кардиналам Союза 3. А может быть и иерархам. Знать бы, чего от него хотят». «Вы предлагаете атаковать дворец?» «Я предлагаю думать. Но нам все равно придется идти туда. Прежде надо определить путь отступления. В любом случае, с Соболевым или без него нам необходимо выбираться из Грозного и из Чечни». «Ну, это просто», — небрежно сказал Вася, ловя на себе удивленно скептические взгляды остальных. «На крыше дворца дежурит вертолет президента. Идем во дворец, забираем Соболева, садимся и летим в Дагестан. Там Шароев нас уже не достанет». Красноречивая тишина была ему ответом. Потом Самандар растянул в улыбке губы. «Безумству храбрых поем мы песню, но это, вероятнее всего, лучший вариант. А если Соболев не транспортабелен? Тогда применим шактипат». Ульяна и Парамонов переглянулись. Горшин кивнул, воспринимая слова Вахида Тажиевича как нечто само собой разумеющееся. «Тогда нам осталось определить время выхода, взаимодействия и линии подстраховки. Василий, ты хорошо ориентируешься в дворце?» «Выше первого этажа не поднимался. Тогда пойдешь в арьергарде. Пистолета будет маловато для защиты тыла. Попытаемся вообще обойтись без стрельбы. Как скажете». Вася пожал плечами, отошел к Ульяне, спросил тихо. «А что такое шактипат?» «Целевая передача своей силы для восстановления сил и желаний реципиента. В данном случае Соболева». «Пора выступать», — буркнул Самандар, покосившись на Балуева. Все замолчали, невольно глянув в окно, через которое был виден сияющий огнями президентский дворец. Шел уже 10 час вечера, стемнело, однако небо на западе еще хранило малиновую полосу вечерней зари. «Может быть, не стоит рисковать жизнью женщины», — проговорил Вася, тут же сообразив, что сказал глупость. Будучи посвященной, обладая недюжиной силой психофизического воздействия, Ульяна в отряде была, наверное, полезнее, чем он сам. «Спасибо, рыцарь», — улыбнулась девушка. Горшин, встав с дивана, молча похлопал его по плечу, прошел на кухню, позвал оттуда. «Приглашаю подкрепиться, господа диверсанты, каша готова». Через полчаса они выступили в поход. Впереди шли Горшин и Самандар, за ними Парамонов и Ульяна. Замыкал группу Василий, интуитивно ощущавший мощь идущей впереди четверки. Эта мощь успешно прошла испытание уже при пересечении площади Свободы. Их не остановили ни милицейские, ни ОМОНовские патрули, ни внешняя охрана дворца. Солдаты просто не видели идущих, будто их не существовало вовсе. Точно так же отреагировала и внутренняя гвардейская сотня, не заметив поздних посетителей. Как посвященным удалось нейтрализовать телекамеры, Василию узнать не довелось, но и дежурившие возле телемонитора охранники тревогу не подняли. Пятерка диверсантов спокойно поднялась по лестнице на 3-й этаж, усыпила полицейских в коридоре и охранников в серо-зеленой ночной форме в приемной президента и стремительно ворвалась в кабинет главы государства. Вася остался в приемной прикрывать тылы группы, хотя очень хотел попасть в кабинет и поучаствовать в действии. Главные события должны были развернуться там. Но и ему не пришлось отдыхать. Не успел он освоиться в огромном пространстве приемной, как в нее вошел чеченец в черном комбинезоне, один из тюремщиков, стерегущих Василия в президентском СИЗО. Он был явно озабочен или, скорее, испуган, и Вася понял, в чем дело. Тюремщик спешил доложить начальству, что пленник сбежал и не найден. Не замечая лежащих на полу охранников, он прошагал до стола секретаря и только потом сообразил, что обстановка в приемной несколько отличается от стандартной. Круто остановился, ошалело глянул на тела у стены и рядом со столом, перевел взгляд налево и увидел за входной дверью Балуева. «Ты кто?» – спросил он по-чеченски. «Нихтферштейн», – ответил Вася, приятно улыбаясь. «Помнишь меня? Крыса тюремная». Глаза тюремщика плотно сбитого мужика средних лет сузились. Узнать в земляке пленника он не мог, но соображал быстро. «Кто ты? Балуев? Здесь?» «А, битому не имется», — еще шире улыбнулся Балуев, одним ухом прислушиваясь к звукам в коридоре, а вторым к шуму в кабинете. Тюремщик цапнул с пояса пистолет и получил в лоб каменный окатыш, прихваченный Балуевым еще в балке за городом. Рухнул на пол, ударившись затылком о край стола. «А ты не хватайся за пуколку», — философски посоветовал ему Василий. И в этот момент толстая дубовая с резным орнаментом дверь в кабинет президента слетела с петель, перелетела по воздуху приемную и с грохотом врезалась в зеркальную стену.